Перевод. При любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы и невежества. Комментарий Шрилы Прабхупады. Жизнь в материальном мире состоит из благочестивой и греховной кармической деятельности. Если человек не занят преданным служением, то любой его поступок будет приводить либо к страданиям, либо к наслаждениям в материальном мире. Когда к нам приходит так называемое материальное счастье, и мы наслаждаемся жизнью, это значит, что мы пожинаем плоды своей благочестивой деятельности, исчерпывая таким образом запас ее последствий. Когда же мы страдаем, это значит, что мы пожинаем плоды своей греховной деятельности. Если мы хотим выбраться на свет из тьмы невежества, то вместо того, чтобы привязываться к приходящему счастью и горю, должны мириться с любыми обстоятельствами, в которых оказались по воле Господа. Иначе говоря, если мы доверяемся Верховной Личности Бога, то сможем вырваться из тисков материального существования. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурунмилита Мина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Набутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакал Патрубьяшча Крипа Синрубья Эвача Патитанам Павани Пьо Вайшнави Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Рама Рама, Хари Хари Намо Вишну Падава Кришна Пришна Мудрейшим Адхи Прапавишну Саму Нити Мадзи Бхагавату Тома Ищчана Напаянача Прапапады Сипришна Саму Гуру Падашрам Намо Вишну Падава Кришна Пришна Мудрейшим Адхи Бхакти Виданта Свами Нити Мадзи Сарасвати Деви Гуравани Прачари Деви Виши Ришуни Вани Прачати Адхи Шатарини Яся Ядайва Вихитам Сатена сукха дукхайо атманам тушаям дихи тамаса парам ричхати. При любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. Мы продолжаем читать главу. Друва Махарадж покидает дом. И здесь Нарада Муни, перед тем, как дать посвящение Друве Махараджу, дает ему наставление. Наставление всегда предшествует посвящению. Более того, посвящение без наставления не имеет никакого смысла. Если просто взять какого-нибудь человека с улицы, который не слышал еще ни одного наставления в духовной жизни, дать ему посвящение, ничего не произойдет от этого. А с другой стороны, даже если человек еще пока не имеет посвящения, но уже слушает наставление, будет что-то происходить. Поскольку смысл посвящения состоит в том, что человек принимает наставление. И когда он принимает эти наставления серьезно и собирается им следовать всю свою жизнь, вот тогда посвящение имеет смысл. И вот это очень важное наставление, которое касается всех людей, не только Друвы. Друве казалось, что он попал в беду, и поэтому теперь нужно что-то менять, чтобы эта беда ушла. В действительности мы знаем, что такие вещи, как счастье, горе, это так же, как погода меняется, независимо от нашей воли. Мы можем предсказывать погоду, плохую или хорошую, но мы не можем ее поменять, потому что эти вещи определены уже прошлым. Когда плод уже появился, семени уже нет. Семя прорастает и превращается в плод. И поэтому, когда мы пожинаем уже плоды, то поменять прошлое уже невозможно. Все это уже законченный результат. Теперь это уже пришло. Самого семени уже не существует. То есть это определенная цепь реакций, последствий. И определенные события уже происходили, их уже обратно свернуть не удается. То есть они приходят, их необходимо принимать. И вот здесь дается очень серьезное наставление, которое, конечно же, не очень понятно и вряд ли было бы популярно среди людей западного мира. При любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Ведь обычно мы видим, что поскольку люди не различают между материей и духом, то есть они считают свое тело собой, когда телу плохо или уму плохо, какие-то психологические проблемы или физические, материальные проблемы, значит мне плохо. То есть такая вот обусловленность очень сильная, что живые существа не видят различия, и поэтому, когда телу плохо или уму плохо, требуются моментальные какие-то действия. Причем действия внешнего порядка. То есть крайне мало людей, которые способны менять свое внутреннее состояние внутренними средствами. Очень мало людей, которые могут сами с собой работать, со своим умом. То есть это искусство, незнакомое людям. То есть плохо на душе, значит, надо выпить, чтобы стало хорошо. Вот, или развеяться, внешне что-нибудь такое сделать. Повеселиться, куда-нибудь сходить, там, что-нибудь такое. Съездить, как-то с кем-то пообщаться. То есть люди привыкли к тому, что их внутреннее состояние меняется от внешних воздействий. Другого механизма они не знают. Конечно, кто-то может говорить, да, есть там аутогенная тренировка, вам холодно, вы говорите, мне тепло, или вам плохо, вы говорите, мне хорошо. Вот, то есть попытка программирования, самопрограммирования, но это не очень эффективная система, потому что мы переделываем состояние ума на уровне ума. Вот, и когда люди не знают, что под умом есть еще самое главное и на самом деле более могущественная структура душа, вот, то на уровне ума эти упражнения не очень успешны на самом деле на какое-то время. Вот, потому что ум, хотя и невидим, хотя он кажется таким гибким, в действительности вот эти вот различные умонастроения, они достаточно устойчивые. Вот, и так трудно психически, так, вернее, так легко эти все психические состояния их просто какими-то там психическими перестановками не поменяешь. Вот поэтому психологи, психиатры, как правило, не очень успешные люди в своей работе. По той простой причине. Люди часто прибегают к их помощи, но реальная помощь не очень ощутима. А лучшее, что они могут, это какое-то успокоение. То есть их способ лечения – это тамагуна. Тамагуны, они успокаивают страсти. Потому что мы знаем, что когда из страсти человек в тамас погружается, он немножко успокаивается. Так снимают боль. Боль – это всегда проявление страсти. Вот. И когда, скажем, наркоз, анестезия – это невежество, это невежественные субстанции, они усиливают тамас в теле. Вот. И поэтому люди менее чувствительными становятся. И вот эту вот меньшую чувствительность они называют тем, что полегчало. Вот. В действительности задача настоящего психиатра состоит в том, чтобы не опустить психику человека в тамас, а наоборот поднять ее в благость. Но это, мы видим, практически редко встречается. Крайне редко кто из людей понимает, что есть какие-то духовные способы возвышения сознания. И вот он говорит такую вещь. При любых обстоятельствах счастья, горя, сукха-дукха-йо, ты должен быть атманам-то-шаян. Атманам-то-шаян-дыхи. Находясь в теле, душой, внутренним своим я, ты должен быть то-шаян. То-шаян обозначает удовлетворенный. Вот это самое сложное. Ну как так? Когда счастье, понятно, почему я удовлетворен. А когда несчастье, чем же должен быть удовлетворен? И вот во второй части этой строчки дается ответ, почему человек должен быть удовлетворен. Потому что и счастье, и горе приходят к нам по воле Всевышнего. То есть человек должен быть удовлетворен не в связи с тем, что несчастье ему приятно. Ну, конечно, неприятно. Несчастье обозначает неприятное для чувств состояние. Но откуда же рождается эта удовлетворенность? Явно, что эта удовлетворенность рождается не просто из чувств. Если меня погладить по шерстке, я буду мурлыкать, мне хорошо. Что это приятно. Но если против шерсти, я буду царапаться, я буду извиваться, дергаться, это нехорошо, это неприятно. То есть, откуда взяться удовлетворению, когда мои чувства не получают ничего приятного? Когда чувства получают приятное, все ясно, я счастлив. Как дела? Все отлично, все хорошо, все замечательно. Вот. Но когда неблагоприятная какая-то материальная ситуация и чувствам отказано в том, чего они ожидают, откуда взяться удовлетворению? Очевидно, что удовлетворение не из чувств приходит. Откуда же? Вот он говорит, что нужно быть удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит нам по воле Всевышнего. То есть очевидно, что источником вот этого удовлетворения является разум. Потому что понимаем мы при помощи разума. Ум ничего понимать не может. Ум просто выбирает. Он просто выбирает приятное для чувств и неприятное для чувств. Понимание – это функция разума. Вот. То есть очевидно, что у этого удовлетворения другая основа. Не чувственная основа и даже не основа ума. У него основа более высокая, основа разума. И вот удовлетворение – это такое интересное чувство, которым, как правило, люди не хотят довольствоваться. Потому что удовлетворение – это как вот в школе, что такое удовлетворительное? 3 балла, да? Вот. Так вот, быть удовлетворенным – это обозначает, ну так, на 3 балла жить, и все в порядке. Ну а разве кто недоволен жизнью удовлетворительной? Нет. Нам нужно, все было отлично, вот. И по меньшей мере хорошо, 5 баллов или 4 балла. Ну, отлично, это редко бывает, знаете, отличников-то мало. Да? Также в жизни отличники редко встречаются, у которых все вообще, все замечательно, все, и здоровье, и финансы, и работа, и вообще такие счастливые, гармоничные люди. Вы таких много знаете, я немного. Как отличников их мало. Таких. Ну, хорошистов чуть больше, ну так, все хорошо. Как дела? Все хорошо. Отлично, когда отлично, это если вам скажут, как дела? Отлично. То есть редкий ответ на самом деле. Отлично, ничего себе. Часто такой ответ встречаете вы? Я не часто. Хорошо, хорошо. Еще чаще ответ встречается так себе. Так себе обозначает посредственно, удовлетворительно. Удовлетворительно. Но проблема в том, что удовлетворительно – это то, что неудовлетворительно для людей. Они не хотят удовлетворяться удовлетворительно. Вот, конечно, когда плохо, 2 балла – это совсем плохо. Вот. Но смысл в том, что материальная жизнь, она где-то так на 3 и протекает, как правило, всегда. Но люди хотели бы от нее чего-то другого. И вот когда они начинают строить свое счастье, не понимая, что это счастье, допустим, им не полагается, вот, то этим они становятся еще более, вследствие этого становятся еще более несчастными. Вот, если нищий решил обязательно стать миллионером, вот, то мало того, что он нищим останется, он еще будет несчастным, неудачником. Вот, потому что если бы он просто был нищим и работал со своими внутренними какими-то такими структурами, он мог стать счастливым нищим, святым нищим. Вот. А если он пытается лезть не в ту сферу, которая ему не полагается, вот, то теперь он будет несчастным нищим, 100%. Вот. Более того, теперь он не только будет нищим, еще он будет и в долгах. Вот. А когда он нищий, то у него ничего нет. А в долге это обозначает, что у него ничего нет, и еще он другим должен. Понимаете? Вот. Поэтому, когда человек находится в невежестве, вот, то тогда он не может быть удовлетворен. То есть вот эта вот удовлетворенность – это то, что рождается не просто потому, что у меня все хорошо, а эта удовлетворенность рождается из разума. Также в Бхагавадгите приводится такой стих в 6 главе, когда человек удовлетворен благодаря знанию и пониманию, в 6 главе говорится. Вот удовлетворение от знания и понимания – это большой секрет, понимаете? Потому что люди удовлетворены, когда в чувствах все хорошо, понимаете? И люди с неразвитым разумом, они просто, их просто мимо эта мысль проходит, она не цепляется ни за что вообще, то есть ни за что зацепиться. Потому что люди считают, что счастье, несчастье – это деятельность чувств. А разум просто, ум отражает, что там в чувствах происходит. Вот, если все хорошо, здоровье, деньги, благосостояние, все окружение, общение, вот все, значит замечательно. Вот, если наоборот, конфликты, болезни, денег нет, еще что-нибудь, вот такое, значит это повод для того, чтобы погрузиться в невежество. То есть чисто импульсы чувств и состояние ума, которые от этих импульсов чувств происходят, вот что делает человека сейчас счастливым, несчастным, удовлетворенным, удовлетворенным. Но из этой фразы Нарады Муни и из того стиха 6 главы Бхагавад-гиты, который привел стиха Кришны, мы понимаем, что удовлетворение должно рождаться не из просто состояния чувств, из ощущения чувств, из состояния ума, который этим порождается, а оно должно происходить из разума. В конце концов, каков же смысл утверждения «человек разумный»? Homo sapiens. В чем его разумность, если большинство людей живет на уровне чувств? Тогда и называть надо человек чувственный. Какой-нибудь там не sapiens, а какой-нибудь sensuous, или еще там, не знаю, как там по-латыни правильно сказать. Почему он разумным называется, если он не пользуется разумом? Он называется разумным, но в жизни своей чувствует все. Вот чувствует, вот чувственный, удовлетворенный мой, понимаете? Тогда почему он разумный человек? Неразумный это человек, понимаете? Неразвитый разум. И этот неразвитый разум, в действительности, если разум человека не развит, тогда даже когда у него все чувства будут удовлетворены, он не будет удовлетворен. Потому что такого, чтобы постоянно всегда все было хорошо, не бывает. Жизнь, мы знаем, как зебра полосатая. Вот. И какие-то периоды взлетов и падений и так далее, очень контрастные. Бывают переходы. Как говорится, даже богатые плачут, в общем, все плачут в свое время. Да, вот. И это говорит о том, что если у людей нет вот этой вот поддержки разума, то платформа ума и платформа чувств, она очень ненадежная. Очень ненадежная. Вот. Это как жизнь в какой-нибудь сейсмически опасной зоне, где регулярные землетрясения происходят. Там нет такой стабильности. Вот. Но и там умудряются какие-то делать специальные какие-то, не знаю, как их называют, фундаменты, какие-то особенно устойчивые, которые как-то там в какой-то степени предохраняют строение от разрушения при землетрясении. Так вот, это ощущение тошана, удовлетворения, которое должно жить в нашем уме, оно должно появляться не от чувств снизу, а от разума сверху. И вот очевидно, что Друва Махарадж в данной ситуации считает себя несчастным. Конечно же. Мама согнала с колен папы, а папа не защитил. Слова не сказал. Потому что он по пятую мамы находился. И вот несчастный мальчик Друва, ребенок, ищет все время защиту у своих родителей. А тут ничего. Мать его родная защитить его не может. Мачеха обидела, папа не защитил. У ребенка еще психика такая нестабильная. Что? Он обиделся, в слезы убежал, ищет защиты. Понятная ситуация. Теперь Нарада Муни ему дает наставление. Говорит, Хрува, в любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным. Понимая, как это? Как? Теперь идет какой-то причастный, идея причастный, наоборот. Как? Как это можно оставаться удовлетворенным в счастье и несчастье? Как? Понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. То есть, это обозначает, что если я не принимаю какую-то ситуацию, неприятную для чувств, я не согласен с решением Кришны. Может, эта ситуация пришла ко мне от Бога. Обычно мы привыкли, что от Бога что приходит с алтаря? Прасад. Прасад, чаринамрита, милость, да, пуджари, или там кто-нибудь может нам кидать с колесницы Джаганатхи, Махапрасад, яблоки, бананы, мы ловим, мы счастливые, милость. Вот. Представьте себе, что кто-нибудь там какие-нибудь куски грязи были, камни кидал оттуда, вот, кто бы ловил все это. Все бы разбегались в разные стороны. Вот. Никто бы за этими вещами не пытался. А когда там что-нибудь такое вкусненькое, сладенькое, прямо с алтаря Господа, это же здорово получить Махапрасад. Но смысл в том, что в материальной жизни, милость Бога проявляется по-разному. В высшем смысле, в окончательном смысле, милость Бога проявляется, конечно же, как вот нисхождение бхавы, этого потока экстаза, любви, премы. Вот, в высшем смысле. Но пока человек станет к этому готов, к нему еще от Бога также приходит карма, приходит судьба. И карма, как Прабхупада здесь говорит, она двойственная. Он говорит, если человек не занят преданным служением, то любой его поступок будет приводить либо к страданию, либо к наслаждениям. Пуня-карма, папа-карма, благочестивая карма, греховная карма. Вот все. Два типа действий, которые совершает живое существо. Хочет оно, не хочет, знает, не знает. Если оно не занимается преданным служением, значит, оно будет совершать эти два типа действий. Неизбежно. Либо пуня, либо папа. Чаще всего папа-карма неблагоприятна, потому что люди в невежестве находятся. Крайне редко, мало пуня-кармы. И мало кто из нас думает, что когда что-то приходит к нам неблагоприятное, что это прямо от Бога. Какие утверждения интересные об этом говорят? Злая судьба, злой рок, люди говорят, злой. То есть Бог злой. Как вам это нравится? Тогда почему, если Бог добрый, а судьба злая? Бог любовь, Бог есть любовь, Бог добрый, всемилостивый, всемилосердный, Аллах всемилосердный. Как же так? Бог всемилостивый, любящий, а судьба злая. Злой урок. Что такое судьба? Это какая-то женщина такая ходит плохая? Вот. Или что это такое? Да, какая-то сама по себе карма. Карма – это инструмент в руках Бога. И карма – это то, что приходит каждому в соответствии с тем, что он заработал. Вот, то есть, вот это непонимание людей Запада, злой рок, злая судьба, непонимание природы Бога. Я думаю так, что Бог это сам по себе, он где-то один, а в этом материальном мире царит несправедливость, какая-то злая судьба, сатана и прочие там всякие разные силы. И Бог ничего с этим поделать не может. Вот. И предстоит Армагеддон, последняя битва, да? Добра и зла. Вот. И... никак, так сказать, раньше времени Бог победить это зло не может. Так они считают почему-то. Вот на самом деле судьба не злая. Но такое понимание у людей происходит из чувства наслаждения. Если со мной произошло какое-то зло, со мной какие-то неприятности, я чувствую, что это судьба, какая-то вот невидимая рука, какая-то невидимая воля сделала мне плохо, вот, я начинаю вопить. Вот, почему так, значит, что за судьба такая ужасная? Нет, судьба не ужасная, ужасный я, если ко мне приходит ужасная судьба. Вот, потому что к другому соседу вроде ничего такого не пришло. Он сидит вообще, пирует, чай пьет, счастливый, улыбается. Вот, а у меня беда какая-то, допустим. Как это так, судьба слепа, какая-то лотерея там вообще непонятная, или что, рулетка. Вот, или почему так? У одного все хорошо, у другого плохо. Вот такого понимания у людей Запада нет. То есть им кажется, что судьба – это не обязательно воля Бога. А мы знаем, что есть как раз слово «дайва». «Дайва» – это божественное проявление, судьба. И судьба – это то, что параматма или дайва, вот этот вот божественный фактор, который находится в сердце, дает нам. Если мы не принимаем это обозначает, что мы обвиняем Кришну в неправильном решении. Ты дал мне то, что мне не полагается. Может, ты перепутал что-нибудь, Кришна? Ты посмотри внимательно все свои записи. Может, это соседу как раз надо, эти проблемы. А мне как раз чай с пирожками, то, что у него, да? Почему ты, Кришна, ты посмотри внимательно. Мало ли, все же ошибаются. Может, ты тоже ошибаешься. То есть, когда мы считаем, что кто-то, что вернее, какая-то несправедливость в мире существует, что вот что-то там нам не по адресу, мы достойны лучшей судьбы, я так считаю, то этим самым я косвенно обвиняю Бога в ошибке. И в этом смысле, когда человек не принимает то, что к нему приходит, он считает, что это несправедливо в его жизни, эта ситуация будет повторяться вновь и вновь, пока он ее не примет. То есть удовлетворенность приходит не от того, что вокруг, так сказать, молочные реки и кисельные берега, и из рога изобилия все на нас падает, вот, замечательное какое-то благоденство. Не из этого рождается ощущение удовлетворения, а из этого понимания, что бы ни приходило в мою жизнь, и счастье, и несчастье, это приходит от Кришны. И если я поклоняюсь Кришне, это обозначает, за что же я ему поклоняюсь, собственно говоря? Я поклоняюсь ему в связи с тем, что он, по меньшей мере, самый разумный. по меньшей мере, вечный, любящий, все понимающий, друг всех живых существ, сарва дахинам, сарва бутанам, вот, доброжелатель, и я ему за это поклоняюсь, он лучше всех. Но почему, если он лучше всех, он ошибается? Он не ошибается, но я своим обусловленным умом, который сросся с телом, с душой так, что он не отличает одно от другого. Я так думаю, что он ошибается. Я так думаю, что та ситуация, которая пришла, несправедлива, что я достоин лучшего. То есть, ропща на судьбу, мы косвенным образом ропщим на Кришну. Вот. И решение ситуации таково, что только когда мы начнем понимать, что ум, разум, тело, душа – это разные вещи, и это разные субстанции, там происходят разные процессы. Вот наше понимание, что я не тело, практически проявится в этом, что эти все вещи начнут работать отдельно. Да, тело болеет, допустим, или у тела нет денег. У тела нет денег. Уму и душе деньги вообще, говоря, не нужны. Деньги только телу нужны. И так у тела нет денег. У ума нет удовлетворения или чего-то еще там, что-то я недополучил. Вот. Только когда живое существо в процессе духовной практики приобретает опыт своего отдельного существования от тела, только тогда может появиться какое-то это внутреннее удовлетворение. Это примерно то же самое, что, допустим, человек, ну, в такой, знаете, скромненькой, простенькой одежке. Ну, нет у него денег на что-то более дорогое. Вот, он что-то там такое купил, простое, и в этом ходит. И он доволен, тем доволен. Так вот, физическое тело, как бы наша судьба, конечно, это форма одежды. Мы знаем, это частое сравнение, которое используется в ведах, что тело подобно одежде. И если наша материальная жизнь такая, ну, средненькая, скажем, ничего такого особенного, вот, это примерно то же самое, что как вот душа ходит в теле с такой средней кармой. Примерно то же самое, что человек ходит в такой, ну, средненькой, простой одежде, не особенно изысканной. Вот, ну, ничего, привыкаешь к этой одежде, все нормально вроде бы, там, все прикрыто, она не дует, и все в порядке, можно ходить, все чисто, аккуратно, главное, пусть не богато. Вот то же самое, когда мы такую, скажем, несем судьбу, среднюю, не особенно, то это примерно то же самое, что ходить в такой вот обычной одежде, не в шикарном костюме, не в шикарном платье, там, каком-то не обязательно. То есть разум должен помогать нам понять, на что направить усилия. То есть мы видим, что сейчас огромное количество усилий людей тратится на внешнее преобразование. И практически не тратится никаких усилий на внутреннее преобразование. И поэтому, несмотря на то, что они ценой технических усилий купят себе квартиру, или сделают ремонт, или что-нибудь еще такое там наделают внешнего, вот, удовлетворения глубокого не будет. Потому что, опять же, говорю, удовлетворенность рождается от других вещей. Удовлетворенность рождается от понимания, что мы живем в божественном мире. И счастье или несчастье, что бы ни приходило, приходит от Бога. Если мы получили, допустим, сейчас какую-то, не знаю, манну небесную, какую-то особую милость, мы были бы очень рады. Потому что это от Бога. Я от Бога подарок получил. От Бога, понимаете? Не от кого-то там, а именно от Бога. У меня божественный дар. А когда я получаю обыкновенную карму, я не думаю, что она от Бога. Хотя она также от Бога, понимаете? То есть, удивительно, смотрите, любую ситуацию можно превратить, вообще любая ситуация – это повод для экстаза, на самом деле. Любая ситуация. Если мы поймем, что все от Бога, понимаете? Мы же хотим бытие Бога почувствовать. Вот очень просто. Очень просто. Смотрите, я хочу в своей жизни каких-то одних вещей, а приходят другие. Вот вам и чудо, понимаете? Пускай это вещи не те, которые я хочу. Пускай. Но это удивительно, понимаете? То есть, оказывается, я сейчас А хотя говорят, человек господин своей судьбы. На будущее, окей, на будущее. Но мы не являемся господами своей судьбы в том смысле, что мы не можем определять реакции, которые из прошлого к нам приходят. Мы их своими прошлыми действиями определили. Поэтому сейчас я не могу говорить, нет, не та реакция, давайте другую реакцию. Вот, то есть я не могу свое прошлое сейчас контролировать уже, все. То есть смотрите, как интересно получается. Кажется человеку, что нет в этом мире никаких сил особенных, что какой-то просто хаос, там когда-то непонятно что, взорвалось какой-то взрыв, а теперь у меня есть свобода. Вот я хожу под этим небом, под луной, и в общем-то, в принципе, что хочу, то и делаю, кажется человеку. Вот, я могу сам свою жизнь лепить. Но совершенно очевидно, что в какой-то степени мы можем немножечко свое будущее как-то там, ну, строить планы на будущее. Но что касается настоящего, которое значительно больше связано с прошлым, чем с будущим. Настоящее сейчас такое наше, особенно которое трудно изменить. Тело, ситуация, здоровье, внешность и прочие-прочие разные вещи. Финансовое положение, семейное положение, в котором мы находимся. Это в чистом виде плоды прошлого. И мы их так легко поменять не можем. Вот все. Казалось бы, я свободен делать, что хочу, а нет. Какая-то сила заставляет меня жить в определенных обстоятельствах, принимать какие-то там вещи приятные, неприятные, всякие разные. Вот вам доказательство того, что есть какая-то сила, причем она неумолима, эта сила. Что это? Соседи постарались мои? Или кто там? Инопланетяне какие-то? Кто, если не я? Кто, так сказать, кто контролирует этот процесс? То есть, на самом деле, для того, чтобы понять присутствие Бога, как действует Он в этом мире, просто свою судьбу нужно понять. Просто понять, как происходят, какие события происходят в моей судьбе. И они не всегда связаны с моими личными желаниями. Может, я бы, сказать, все по-другому, как мне кажется, переделал. Но это же, извините, не то, что вот у ребенка там кубики какие-то он собрал один дом, потом разобрал другой, построил. Я так не могу со своей жизнью поступить. Какая-то у меня свобода есть, что-то там я могу на будущее говорить, вот, наверное, так, будет и так. А те обстоятельства, которые складываются в моей жизни сейчас, извините, эти кубики так не поменяешь. Я могу попытаться, но эти кубики так раз, попробуй оторвать его, и что-то там такое держит, понимаете, вот никак не переставляется кубики. Какая-то такая структура, вроде бы кажется, что в моей жизни все так, ну, это так, я сам так все сделал. А иди попробуй перестроить. Какие-то такие вот невидимые связи, как-то все так связано, привязано каким-то невидимым клеем, какими-то невидимыми такими ниточками, и вот никак оно не перестраивается. Судьба, люди говорят, судьба. Вот эта судьба, это Кришна. То есть он включает энергии, которые адекватным образом реагируют на мои события прошлого. Вот, и если мы поймем, что вся наша судьба со всеми приятными и неприятными для чувств вещами. Если мы понимаем, что она исходит от Бога, значит, вот это уже и повод для экстаза. Нечувственного экстаза. Чувственный экстаз, когда нас по шерстке гладят, понимаете? Чувственный экстаз, это когда вот я что-нибудь вкусненькое съел, посмотрел, попробовал, дотронулся, это чувственный экстаз. Чувственный. Адьянта ванта тукавунтья имеет начало, имеет конец. Кришна говорит в Бхагавадгите, эхи сам спарша джабхага дукхайоне эвате адьянтаванта тукаунтья натишу рамати будха. Арджуна, то счастье и несчастье, ну, вернее, те ощущения, которые рождаются от соприкосновения с объектами чувств, имеют начало, имеют конец, они всегда являются источниками страданий, поэтому разумный человек не обольщается ими. То есть, когда мы говорим экстаз, экстаз, какого рода это экстаз? Чувственный экстаз. Я что-то увидел, я что-то услышал, какие-то вещи в чувствах ощутил. Не глубоко, не в душе, а в чувствах. Понимаете? А когда мы поймем, что судьба приходит нам от Бога, мы ощутим удовлетворение другого рода, не в чувствах. Понимаете? Мои глаза ничего приятного не увидят. Мои уши ничего приятного не услышат. Мой язык, кожа и так далее, мой нос ничего такого приятного не ощутит. То есть это будет экстаз другой природы, не чувственной природы. Это будет экстаз того, что в моей жизни принимает участие Бог. Если у меня сильный разум, понимаете? Если развитый разум, человек может понять все эти вещи. Бог принимает личное участие в моей судьбе для того, чтобы исправить меня, для того, чтобы помочь мне. Только для этого, потому что Он источник любви. То есть это удовлетворение будет жить в разуме. Нечувственное удовлетворение. Это нечувственный экстаз. Это совершенно другие вещи. Поэтому, если человек обладает всем этим вот пониманием, то это позволяет нам использовать каждое мгновение как повод для экстаза. Чтобы нам кирпич на голову, либо манну небесную. Понимаете? Бог участвует в моей судьбе. Это очень трудно понять, потому что у большинства людей ощущение счастья и несчастья связано с чувствами. Но другие структуры, разум в частности, как правило, не работает. Сейчас разум у большинства людей – это заложник чувств. Заложник чувств. Он думает, думает, думает постоянно о том, как сделать приятно своим чувствам. Итак, когда человек, здесь говорится, тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. То есть эта удовлетворенность, она имеет какой-то свой практический смысл. Почему? Если человек внутренне не удовлетворен, и он ропщет на судьбу, он не согласен с Богом, он пытается свою судьбу переделать и так далее, он поднимает еще больше волн. Если, например, в море волны, и вы их решили руками остановить, вы поднимете только больше волн. Вот. Когда ветер закончится, они сами успокоятся, эти волны. Вот. И точно так же, и когда человек пытается такими своими волюнтаристскими грубыми действиями в гуне страсти свою судьбу перестраивать в надежде на какое-то счастье, как правило, волн получается больше, беспокойство возникает куда больше. И тогда и в материальной жизни, собственно говоря, нет ничего такого, кроме беспокойства одних, и разум не занят ничем духовным. Человек духовное свое проигрывает и в материальном плане больше беспокойства создает. К людям говорят, да не дергайся ты, успокойся. Успокойся. Придет время, и все решится. Но человек в гуне страсти не может этого принять. Ну как же так? Я что, должен спокойно смотреть? Да, на какие-то вещи спокойно смотреть нельзя. На какие-то вещи, которые вы можете изменить. Вот. Для этого нужен разум, который позволяет нам понять, что в моей жизни нужно изменить, а что не нужно изменить. Допустим, вдруг ни с того ни с сего мне кто-то решил вообще сказать, а что ты там где-то ютишься непонятно. Давай я тебе квартиру дарю, да? Подарок. Я говорю, ну вот если это как бы меня там какой-нибудь ангел вообще на крыльях перенесет туда вместе со всеми моими там шкафами там, и прочим, тогда да. То есть, когда приходит какой-то подарок судьбы или что-то еще, минимальное действие я должен совершить. Вы идете по улице, вот лежит кошелек. Вы думаете, я нашел кошелек. Но вы можете неправильно понять эти вещи. Если кошелек запрыгнет сам мне в карман, тогда да. А если мне нужно нагибаться, тогда нет. Минимальное действие должен совершить каждый человек. То есть, эти вещи, которые мы можем поменять, что-то там зависит от нашей судьбы, да? Все, вот мой ордер на квартиру, вот все уже там, купча, все. Теперь нужно совершить действие по поводу там, нанять машину, грузчиков, перевезти туда-сюда. Это минимальное действие, понимаете? А если мне вообще, допустим, не светит ничего эта тема, какая, зачем это вся суета с грузчиками, машинами, если нет никакой квартиры? Понимаете? То есть нужно понять те вещи, которые мы можем менять, те вещи, которые мы не можем менять. Что в круге нашего влияния, что не в круге нашего влияния. Человек должен понять свой потенциал в определенных вопросах. Понимаете? Конечно, это не исключает никогда какого-то элемента чуда. Но, как говорится, на чудо, на Бога надейся, сам не плашай. Все-таки люди должны реально смотреть на все эти вещи. Итак, практичностью такого понимания является то, что когда человек удовлетворен, здесь говорится, тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. Это не просто какая-то аутогенная тренировка. Знаете, как это говорят, улыбаться при плохой игре. У меня все плохо, а у меня только дела, я говорю, хорошо, и так, улыбайся, она такую искусственную улыбочку, все окей, у меня все окей. Не об этом речь. Понимаете? Не об этом речь. Чтобы я не выглядел неудачником в чужих глазах, что у меня все окей, у всех хорошо, а я там какой-то непонятный. Не об этом речь. То есть смысл в том, что вот это вот внутреннее удовлетворение, понимание того, что все приходит от Бога, и принятие этого, оно имеет еще одну практическую выгоду. И вот эта практическая выгода. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. То есть человек принял волю Бога, и пока какие-то внешние обстоятельства в его жизни происходят, он занимается внутренней работой. Он занимается духовным развитием. Понимаете? Обычно люди говорят, как? Вот когда решим свои материальные проблемы, тогда духовной работой займемся. Ленин так говорил. Вот построим коммунизм. Вот будет у нас каждому а по потребностям и от каждого по способностям. Вот тогда о духовном поговорим. Но этого никогда не наступит. Потому что по мере того, как растет благосостояние, растут и желания у людей. Сколько чувства не поле, сколько чувствам не давай пищи, они конечно скажут, хватит. Сколько в огонь не кидай топлива, огонь не скажет, все, наелся. Он будет гореть, и чем больше кидаешь, он тем больше гореть будет. Мы видим, что люди жадные, жадность это болезнь, от которой как бы не лечится, она не лечится, эта болезнь. Вот. И в шастрах сказано, что жадного человека ничем невозможно удовлетворить. Ничем, понимаешь? Ничем и никогда. Потому что жадность, она растет пропорционально тому, как растет, допустим, достаток или доход этого человека. Простое сравнение. Подливайте масло в огонь, и вы думаете, он в какой-то момент скажет, хватит, что наелся? Нет. Чем больше будет масла в огонь, тем больше огонь. Вот так. Чем больше благосостояние человека, чем больше ему будет хотеться всего. Таков закон. Видите, он никогда не удовлетворится. Вот. Поэтому, когда человек удовлетворен, то у него высвобождается очень много ментальной энергии на духовную практику. Обычно, если человек несчастлив, он постоянно думает, почему я такой несчастный? Внутри пытается осмыслить все эти вещи, смакует свое несчастье, жалеет сам себя, жалуется всем, ходит вот, по душам поговорить, ему хочется излить свое горе. Вот. То есть ментальная энергия его испорчена. Ментальная энергия, он думает, какой я несчастный. Вот. Мало того, что у него во внешней среде какие-то проблемы, он еще умом несчастлив. Уже две структуры испорчены, физическая среда и внутренняя среда. Вот. Но если человек обладает духовным разумом, то благодаря этому пониманию он видит, что эти вещи приходят от Бога. Да, с внешней ситуацией дело плохо, хуже не придумаешь. Вот. Но благодаря вот этому пониманию, что все приходит от Бога, у него высвобождается ментальная энергия, он способен терпеть все эти вещи и тем временем заниматься духовной практикой. И поэтому ему не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. То есть принятие своей судьбы. И тем временем судьба это же внешняя вещь, правильно? Это же не внутренняя вещь. Судьба это внешняя вещь. А внутренняя это то, что мы, как мы на нее реагируем. Если мы сильно срослись, опять же человек не видит разницы тела, тонкое тело и душа, тогда да, проблемы тела станут проблемами ума, а проблемы ума станут проблемами души. Но когда через духовную практику человек понимает, что душа, тонкое тело, физическое тело – это разные вещи, хорошо, у физического тела есть проблемы, даже у тонкого тела, у ума есть какая-то проблема, физическое тело с тонким очень тесно связано, чувства и ум тесно связаны, неприятных ощущений не избежать. Их не избежать. Но если у нас есть вот эта вот способность отделять себя от всего этого, даже неприятные какие-то ощущения в уме, поругались там в семье или что-то еще на работе, там еще постоянно какие-то вещи происходят. Вот несмотря на эти вещи, на то, что ум переживает по поводу каких-то там внешних неурядиц, вот тем не менее разум и душа могут отдельно существовать от этого. Он говорит, ну и ладно, все, пусть идет как идет, а я занимаюсь своими делами. Вот, погода дождливая, погода ветреная, но я иду навстречу своей цели. Все, то есть внешние обстоятельства таковы, но я продолжаю действовать. Вот. Тогда человек, у него есть эта вот энергия, и у него есть благословение Бога. Господь видит, что он принимает то, что от него приходит. Если мы принимаем только хорошее от родителя, а плохое нет, как мы? Да, допустим, когда родитель дает конфетку, это хорошо, когда родитель дает подзатыльник, это плохо. Но и то, и другое от любящего родителя, понимаете? Когда мы научимся принимать подзатыльники с такой же благодарностью, как конфетки, вот это обозначает зрелость. Потому что и то, и другое от родителя. И то, и другое. И вот такого понимания нет. Мы думаем, когда дают конфетку, хороший родитель, а когда подзатыльник, плохой родитель. А родитель всегда хороший. Он всегда любит, особенно, ну, не будем говорить про какие-то исключения материального мира, мы говорим о Боге, как о родителе. Да? От него тоже и конфетки, и кнут, и пряник приходят. Но от него все, что бы ни приходило, всегда благо, понимаете? И когда человек научится понимать, принимать вот так эти вещи, тогда у него будет глубокое понимание. Тогда ему легче понять будет духовную жизнь. Тогда он сможет нормально духовно развиваться. И Прабхупада говорил неоднократно, для того, чтобы... То есть, смотрите, опять же, все эти вещи, о чем мы говорим, это все строится на одном простом понимании, я не тело. Если этого понимания я не тело не будет, вся лекция перечеркивается, понимаете? То есть, все вот это вот ощущение внутреннего удовлетворения, оно все построено на опыте я не тело. Все построено. Если этого опыта я не тело нет, ерунда все это, понимаете? Это чистая теория бабушкиной сказки. Просто какая-то лекция, понимаете. И для того, чтобы вот этот вот опыт пришел, Прабхупада говорит, реально человек может почувствовать, что он не тело, внимательно повторяя Хари Кришну мантру. Прямо говорит, что обрести опыт я не тело. Это декларация я не тело. Понимаете? Декларация. Декларация становится опытом человека, когда он внимательно повторяет святое имя. Тогда живое существо отдельно, мы прямо ощущаем свое отдельное бытие от всего этого. Понимаете? А когда человек сросся, душа с умом, ум с телом, все срослось, и теперь проблемы тела становятся проблемами ума и души, одновременно все, то люди, как правило, в таком немножко помраченном или несчастном состоянии ума принимают решения. Это мощнейшая глупость вообще человека, когда что-то происходит такое неприятное, это неприятное переходит в ум, и в это мгновение ум принимает решение. Ай, ладно! Развод и девичья фамилия. Все. Нельзя в умопомраченных состояниях ума принимать решения. Это то, что делает 99% людей. Понимаете? Решение принимается только в спокойном состоянии, не умом, а разумом. Но, как правило, когда происходит что-то такое неблагоприятное, люди пытаются принять решение потревоженным умом. Понимаете? Потревоженным умом. И когда они находятся в состоянии невежества, их решения невежественные. Понимаете? Их решения невежественные. Вот в этом проблема. И только когда живое существо способно отделять себя и смотреть на свою судьбу, как на кино. Предположим, идет чемпионат мира по футболу, и вот вы сидите перед экраном, смотрите футбол. Вам легко. Вы сидите в кресле и смотрите, да? Они там бегают, да, давай, бей, пас, туда-сюда. У них другое восприятие, они на поле, понимаете? А вы со стороны смотрите, говорите, эй, там, Мазила, там, бей, ты куда ты, там, еще что-нибудь. То есть вы не игрок, вы сейчас наблюдатель. Вот. Если человек способен события своей жизни воспринимать как вот эту вот игру, футбол или что угодно, какую-нибудь мелодраму, там, кому что нравится, для кого жизнь спорт, для кого жизнь мелодрама там, или еще что-нибудь. Вот. Если мы способны наблюдать события своей жизни, не чужой, не Санта-Барбары, а своей жизни, если мы способны наблюдать как кино на экране, вот тогда мы можем, как беспристрастный судья, принять правильное решение. Иначе зачем ему судья? Зачем судья на поле? Тот, кто не участвует в игре. Поэтому он может принять правильное решение. А если бы они сами могли принять правильное решение, зачем судья? Лишнему человеку деньги платить. Бегает какой-то мужик там под ногами, путается, свистит там на всех. Вот мы сами можем принимать решение, понимаете? Но когда человек в гуще событий, вот, он не может принять правильное решение, понимаете? Поэтому должен быть беспристрастный судья, который в игре не участвует, но смотрит. Так вот, разум это судья, понимаете? Поэтому он всегда видит лучше. Был офсайд, не был офсайд, кто там кого коснулся и так далее. Он беспристрастен, он не участник ни одной команды, ни другой команды. Поэтому он более-менее у него объективный. Конечно, тоже совершает ошибки, но это более-менее. Любой пример относительный, но сам принцип, понимаете. Так вот, ум и чувство – это то, что участвует в нашей жизни непосредственно. Разум должен быть немножко отстраненным. Разум – это наблюдающий судья. Только он может принять правильное решение. Когда человек с пылу, с жару, в гуще событий, что-то там ему понравилось или не понравилось, ах там, какая любовь там, или ах, какое несчастье. И человек либо в таком очень радостном, эйфорическом состоянии принимает решение, или наоборот, в очень подавленном состоянии принимает решение, и то, и другое будет ошибкой. И вот этот опыт своего отдельного существования от ума и от тела, то есть разум, вычлененный из этой ситуации материальной, как судья на поле. Этот разум может приобрести живое существо только тогда, когда оно погружает этот разум в духовные вещи. Понимаете? Регулярно, постоянно. Тогда у человека появляется такое качество разума. И тогда он может видеть, как события происходят в его жизни по воле Бога, принимать все это и принимать правильные решения. Все, на этом мы закончим.
Вот эта практика, которую говорят.
Что?
Практика о том, что ты желаешь всем счастья, я желаю всем счастья, там повторяю там утро, весь. Это на ментальном уровне работа получается.
Пожелание, да, это деятельность на ментальном уровне.
Но это слова, я желаю всем счастья.
Это слова. Но также это может быть и умонастроением.
То есть меня...
Желательно, когда это не просто слова, а когда это слова основаны на таком понимании.
То есть, вот
это как любая установка требует понимания. Знаете? Повторяете ли вы Хари Кришна мантру, или повторяете «Я желаю всем счастья» требует понимания. И понимание приходит не сразу. Понимание приходит со временем. Поэтому в любом деле рекомендуется повторяемость, которая в конце концов приводит к какому-то пониманию. Услышать слова, простые слова, еще не значит их понять. Грамматически очень сложное, очень простое предложение, никаких там придаточных, никаких оборотов, я желаю всем счастья, простое. Но его смысл очень глубок. Грамматически простое,
да.
Но в смысловом оно очень в смысле смысла оно глубокое. Это аскеза ума. Желать всем счастья.
Я в свое время, так сказать, когда услышал это предложение, прочитал Бхагавад-гиту,
что?
Бхагавад-гиту пересчитал несколько раз, и это самое. Еще только
что. Да вы смысл говорите, да. До или после, это не важно.
Я подумал, так, я вот знаю, что карма моих детей и прочее не очень хорошая. Но Кришна говорит, я защищу от последствий. Последствий дурных твоих поступков. Это меня крайне вдохновило. Вот.
Не, ну он же говорит, защищу, когда если предашься полностью мне одному. Нет, разве не так он говорит? Мама камшара намбраджа. Если ты придешь ко мне одному, тогда агам твам сарбакхи, я защищу тебя от всех последствий грехов. Разве не так он говорит?
То есть при углубленном, по-настоящему, когда предаешься, и отправляешься.
Кришна говорит, если ты полностью придешь ко мне одному, предашься, защищу тебя последствий грехов. Тоже несложная фраза.
Как желаю счастья.
Так в чем вопрос?
Да, я, в общем-то, это самое. Я пытался своих киндеров и сам притащил, я прочитал, думаю, так, на предаваться, у меня грехов очень много. Но я пытался предаваться, но эти последствия грехов приходят.
И что, о чем это вам говорит?
О чем мне говорит? Ну, я не знаю, это самое.
Наверное, не до конца еще предались?
Но это, наверное, произойдет по вине смерти.
У кого как, у кого до, у кого во время.
Да я, в общем-то, из-за киндеров своих волновался, смотрю, там. То есть определенные у них проблемы желания.
Значит. Да вы за них не волнуйтесь, потому что вы-то папа их относительный. Вот, у них есть другой папа, получше. Кришна. Вот. Ну а что? Как вы можете о них позаботиться? Вы о них пытаетесь заботиться, а они от вас отмахиваются, да? Ну вот. А от Кришны ты не отмахнешься. Поэтому он настоящий отец. Ну ладно, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.